в пасхальные дни вот решилась немножко поговорить на тему о воскресении, которая отражена в самом большом из всем вам известных русских философов и поэтов Владимира Соловьева. Ему было лет, наверное, 40 с небольшим. Он родился в 1853 году. И вот где-то к концу 90-х годов XIX века, в 1846-47 году, ну да, ему было 43-44 года, его не слишком крепкого здоровьем человека, слишком эмоционального, пожалуй, стали посещать мысли о предстоящем конце. Это чувствуется на всем тоне его писем и его произведений. Вот недаром одним из его... Сегодня мы с вами посмотрим на 2-3 его последних произведения и увидим, что в них отражается мысль все явственнее и все ярче, мысль о бессмертии через воскресение. Тема воскресения Христова и воскресения вообще не очень отражена в творчестве, в основном творчестве Владимира Соловьева, в таких его работах, как «Оправдание добра», «Учение о богочеловечестве» и так далее. Если вы внимательно читаете все эти философские или философско-богословские труды, то вы видите, что как-то тему воскресения он всегда обходит некоторым невниманием. И вот только в последние годы все ярче и ярче она о себе заявляет. Неудивительно, что его работа, одна из последних работ, была работа, которая называется «Судьба Пушкина». Пушкин умер в очень раннем возрасте, и сравнительно раннем возрасте, хотя для того времени это было не так уж мало. И сразу после несчастной смерти поэта в образованных кругах стали раздаваться голоса: «Ах, как рано он умер! Ах, как много он мог бы еще сочинить прекрасных произведений! Ах, какая жестокая, какая слепая, неумолимая судьба постигла его!» И вот, отталкиваясь от этих рассуждений досужей публики, Владимир Соловьев пишет очень интересную, замечательную работу «Судьба Пушкина». Да, он соглашается с тем, что в обыденном сознании многое приписывается судьбе, року. Судьбу называют враждебной судьбой, слепой, бессердечной, беспощадной, жестокой довольно часто. Ну, иногда с некоторой насмешкой говорят об иронии судьбы. И все эти выражения предполагают, что наша жизнь зависит от чего-то нам неподвластного, от либо равнодушной судьбы, либо от злобной и жестокой судьбы. И именно об этом говорит одно из стихотворений Пушкина. Помните: «И пусть у гробового входа молодая жизнь будет играть, и равнодушная природа красою вечную сиять». Ну вот, когда в понятие «судьба» подчеркивается это свойство равнодушия, то под судьбой имеется в виду именно вот, ну, природа, физическая, физические законы этого мира, согласно которым Хочешь, не хочешь, ты уходишь в небытие, рано или поздно. А когда говорится о судьбе злосчастной или даже злобной, жестокой, враждебной, то в понятие судьбы вкладывается и какой-то еще нравственный смысл. И понятие судьбы связывается с каким-то злобным, демоническим, адским началом в этом мире. Ну, так, всякие злые духи в разных религиозных системах. Конечно, в действительности, указывает Соловьев в своей работе о Пушкине, в нашей жизни есть и то, и другое. Есть и законы равнодушной природы, природы, которой совершенно наплевать на то, когда и как вы умрете. А есть и злое, сатанинское начало в мироздании, и человеку приходится иметь дело и с тем, и с другим. Но возникает вопрос, окончательно ли человек зависит от этих сил? Ну, материалисты сказали бы, от равнодушной природы, язычники сказали бы, какие-нибудь греки, от слепой, а подчас и злобной судьбы, определяемой какими-то богами. Действительно ли эти силы окончательно определяют ход нашей жизни и решают ее исход? Это проблема, этот мучительный вопрос, в общем-то, стоит перед каждым человеком или встает рано или поздно перед каждым человеком, чем либо в детстве люди задают вопросы о том, а что будет после, а как это умереть, либо уже ближе к закату своей жизни люди все чаще и чаще задаются этим вопросом о том, а что дальше. И вот в работе «Судьба Пушкина» Соловьев, ну, может быть, несколько суховато и по-философски, но, в общем, замечательно доказывает, что нет, не злая судьба определяла путь Пушкина, и не только равнодушная природа, и то, что мы называем судьбой, лучше всего было бы назвать промыслом Божиим. Там это показано замечательно. Вот это было написано где-то в 1897 году. И в это же время Соловьев вообще занимает вопрос вот судьбы и влияния божественного на человека. С одной стороны, влияние природы, злых сил, с другой стороны, божественных сил, и какое участие сам человек принимает в содействии либо тому, либо другому. Вот он пишет о судьбе Пушкина. Кроме того, у него появляется работа «Судьба Лермонтова». И особенное внимание он уделяет еще одной книге о судьбе. Это жизненная драма или жизненная судьба Платона. В это время, начиная с 1800, середины 90-х годов, Соловьев энергично занимается переводом диалогов Платона. И появляются первые четыре диалога, переведенные им, и он готовится... Спасибо большое. Я сегодня неудачно брился, порезался немножко, спасибо. Пишет комментарии к этим своим переводам и придает им очень большое значение. Надо сказать, все вы знаете, наверное, что Соловьев, пожалуй, крупнейший из наших философов, русских философов-идеалистов. А кто родоначальник идеалистической философии? Ну, конечно, все вы ответите – Платон. И действительно, между этим великим греческим философом и русским нашим философом, его учеником, было какое-то духовное родство и, можно сказать, почти конгениальность. Оба они, как Платон, так и Соловьев, не писали наподобие тех философов, которые, скажем, являются классиками немецкой философии, такие как Кант, Гегель, то есть вот такие логические, сухие, рациональные схемы были чужды Платону. Те из вас, кто читал его сочинения, помнят, что это живые, поэтические, наполненные жизненными соками диалоги, разговоры между людьми. Вот такая диалектика истина выявляется в диалектике, в переговорах, в разговорах, в спорах между людьми. Полные каких-то притч, мифологии, изобретенные самим Платоном. Замечательные художественные произведения. Но примерно то же самое мы можем сказать и о сочинениях Соловьева. Как Платон был не только философом, писавшим красивые философские сочинения, похожие почти на романы или на пьесы, и в то же самое время был прекрасным поэтом, до нас дошло много стихов Платона, также и Соловьев был художественным философом и в то же самое время довольно известным поэтом. И Соловьев чувствовал Платона как свое второе «я», и поэтому переводил его. Вот его статья о жизненной драме Платона – это блестящий опыт жизнеописания человека, и не только, но это горячая исповедь его собственного сердца. Но вот когда он задумывался, когда Соловьев задумывался о Платоне, то он особое внимание уделял следующему. Для Платона, помните, кто был учителем Платона? Сократ, совершенно верно. И вот жизнь Платона Соловьеву представлялась трагедией, завязка которой лежала в жизненной драме его учителя Сократа. Сократ был праведником, которого очень любил Платон. И вообще вся фигура Сократа приобрела для Платона универсальный характер, как бы вопрос «быть на земле или не быть правде, нравственной справедливости, нравственному началу?» И вот оказывается, нет правды на земле. Сократ не смог победить, несмотря на то, что вот это был человек самый праведный в своем окружении, но его, который в глазах Платона был едва ли не божествен, постигла неудача. Жители его родного города принудили его покончить жизнь самоубийством, то есть это была своеобразная казнь. И вот это дало толчок для Платона, для философской системы Платона. Чтобы спасти правду, хоть как-то, вот не может же не быть правды, ведь наше сердце требует ее. Поэтому Платон объявил, что этот мир не настоящий мир, вот этот нас окружающий мир физической реальности, не настоящий мир, что существует другой мир, в котором живет правда. Это мир идеальный, мир идеи. Ну, вот отсюда появилась идеалистическая философия, или ее еще называют философия дуализма, в которой существует два мира – мир материи и мир идей. Таково жизненное происхождение платонического идеализма. Как соединить эти два мира? Платон указывал на такое соединяющее начало между этими двумя мирами, на эрос. Ну, под эросом надо понимать не то, что мы сейчас понимаем под эросом и под эротикой. Ну, мы бы сказали лучше словом «любовь». И вот такая попытка соединить мир реальный и мир нравственной правды через любовь, через дух любви, Платону эта попытка не удалась. То есть человек одной силой ума, своего гения, своего умозрения, своей личной нравственной правды, он не может как бы в действительности исполнить своего предназначения, то есть победить неправду, победить смерть не в умозрении только, но и в реальности, в действительности. Вот это ведь путь христианский, путь богочеловеческий, а для Платона, естественно, такой путь был закрыт. И все же Соловьев следует во многом Платону и претерпевает в своей жизни примерно те же самые, ту же самую драму, которую претерпел и Платон, который в конце жизни разочаровался в собственных усилиях. Так и Соловьев к концу жизни подходит к разочарованию ко всей своей прежней философской установке. И вот уже под самый занавес, в самые последние годы XIX века Соловьев пишет свои воскресные письма. Это целый ряд писем, таких небольших публицистических статей, которые он пишет в 1897-98 году, начиная с января месяца или с февраля, каждое воскресенье по одному письму. Поэтому они называются «воскресные письма». Когда дело подошло к апрелю, то там уже были воскресенья великопостные, а в конце концов и пасхальное воскресенье, так появляются его пасхальные письма, то есть затрагивающие воскресенье вот, пасхального периода. Вот от этих писем веет уже совершенно новой философской тенденции, а главное, новой и нравственной, и религиозной новой тенденцией. В одном из первых писем Соловьев пишет: «Однажды, пользуясь остановкой поезда, он вышел из вагона и пошел в лес, стал думать о своей жизни. И вдруг он понял, что в его возрасте, когда жизнь уже, надо считать, как он пишет, прочим временем живота нашего, вот, человек должен остаток своих сил направить на одну только цель – обеспечение совершенного бессмертия». Ну, вот так вот почти по-детски, прямолинейно и несколько наивно он пишет. А что для этого надо делать? И тут Соловьев все же пока приходит к своим прежним таким аскетическим установкам. Надо обратить внимание на свои страсти. Но если раньше он писал о том, что надо умерщвлять собственные страсти, ну вот как аскеты средних веков, как подвижники даже времени близкого к Соловьеву или как буддисты какие-нибудь, теперь он пишет, что надо страсти не умерщвлять, а преобразовывать. Вот эти силы, страстные силы души, надо направлять к добру, чтобы они стали духовной силой, как он пишет, живой водой, текущей в вечность. Конечно, эта точка зрения тоже далека от еще, так сказать, от христианского истинного взгляда на наше бессмертие, но все же какое-то продвижение в этом направлении чувствуется. И постепенно, особенно вот это чувствуется уже в пасхальных письмах, вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека стоит в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. Христос воскрес. Вот это все сводится для него к этой великой истине. И он пишет даже в частных записках, небольших письмах своим родственникам, своим друзьям, например, следующее. Вот с некоторой шутливостью. «Христос воскресе», – пишет он одному из своих друзей. «Дорогой глубоко уважаемый Михаил Матвеевич, за достоверность факта ручаюсь честным словом. Христос воскрес». Да. Или вот матери он пишет. «Хотя сегодня только четверг, но смело могу вас уверить, матушка, что Христос воскрес». Ну, в этом во всем есть, конечно, шутливая ирония, которая скрывает, в общем-то, то, что человек постоянно думает об этом. И вот 11-е из этих писем, пасхальное письмо, называется, так и называется, «Христос воскрес». О чем оно? Это очень интересное письмо. Вот его начало. Первое, «Христос воскрес» – это первая решительная победа жизни над смертью. Непрерывная война между ними, то есть между жизнью и смертью, между живым духом и мертвым веществом, образует в сущности, пишет Соловьев, всю историю всего мироздания. Хотя и много насчитывалось побед у духа до воскресения Христова, но все эти победы были неполные и нерешительные. И вот здесь, конечно, следуя очень модному тогда веянию дарвинизма и вообще эволюционизма, учений о прогрессе непрерывном, Соловьев, конечно, поддавался всем этим влияниям и пишет следующее. Вот пишет сначала о великой победе жизни, когда среди костного, неорганического вещества закишели и закопошились мириады живых существ, то есть о возникновении жизни из мертвого. Вот это была первая, так сказать, первый шаг, первая победа. Живая сила овладевает мертвыми элементами, делает их материалом для своих форм, и при том, какое огромное и все возрастающее богатство форм, какая замысловатость, какая смелость целесообразных построений, от мельчайших зоофитов до великанов тропической флоры и фауны. Но смерть только смеется над всем этим великолепием. Она реалистка, прекрасные образы и символы ее не пленяют. Она знает, что красота природы – только пестрый яркий покров на непрерывно разлагающемся трупе. Но разве природа не бессмертна? Всегдашний обман. Говорят об умирающей, вечно возрождающейся природе. Какое злоупотребление словом! Если то, что сегодня рождается, не то же самое, что умерло вчера, а другое, то в чем же здесь возрождение? Из бесчисленного множества мимолетных смертей ни в коем случае не выйдет одна бессмертная жизнь. Так что это такая победа Пирова, можно сказать, не настоящая победа жизни над смертью. Даже вот зло, Соловьев не пишет грех, а пишет просто о зле каком-то. Зло искажает даже Божию заповедь «плодитесь и размножайтесь». Зачем? Не для того, чтобы расширить, упрочить, увековечить собственную жизнь, а для того, чтобы поскорее исчезнуть, чтобы было кому сменить и заменить вас. Наполняйте землю своими смертными останками, будьте только местом для следующего поколения, которое, в свою очередь, лишь станет мостиком для следующего поколения и так далее, постоянно возобновляющийся обман смертной жизни. Так что это жизнь только кажущаяся, которая нас окружает, жизнь природы равнодушной. Но, пишет дальше Соловьев, следуя вот этой теории прогресса и эволюции, война между жизнью и смертью вступает в новый фазис. С тех пор, когда эта война ведется уже существами, не просто живущими и умирающими, но сверх того еще и существами мыслящими о жизни и смерти. То есть появление разума, как бы вот новый шаг в этом направлении. Но мысли о победе еще не означают победы. Вот герои человеческой мысли, великие мудрецы из Запада и Востока, ну, такие как Будда, тот же самый Сократ, все они умерли, умерли и не воскресли. Так что сила физическая неизбежно побеждается смертью, а сила умственная, хоть и стремиться к победе, но она недостаточна, чтобы победить смерть. И вот только беспредельность нравственной силы, пишет Соловьев, дает жизни абсолютную полноту. Ну, все это согласно разделению самого Соловьева, который следует здесь немецкой классической философии. Вся философия делится на несколько разделов. Да? Это учение об истине, о правде и о красоте. Учение об истине называется онтология, это то, что нас окружает, то, что есть, а также гносеология, наше познание этой истины. Учение о красоте – это эстетика, да? И учение о правде – это этика. Под правдой понимается нравственное добро. Ну вот, видите, эстетика, как бы мы ни наслаждались видами прекрасной природы, но она оставляет за собой только трупы, так что эстетика нам ничего не дает. Познание окружающего мира, а в том числе и знание о жизни и смерти, то есть вот онтология и гносеология нам тоже ничего не дают. Но вот зато этика, нравственное начало, если оно овладевает человеком, то оно, мол, может привести к победе. Но не каждого человека, потому что у человека нет вот этой беспредельной силы нравственной. Но вот распятый Сын Человеческий, пишет Соловьев, сын, и в то же самое время Сын Божий, который почувствовал себя оставленным и людьми, и Богом, и при этом молившийся за своих врагов, вот он-то не имел предела для своей духовной силы, и никакая часть его существа не могла остаться добычей смерти. Поэтому Христос воскрес всецело, не только своей душою, но и своей, так сказать, всей природой. Вот таким образом, воскресение Христово, утверждает Соловьев, есть тем самым торжество разума, логоса, разума в этом мире. И оно есть чудо, но тут же Соловьев добавляет, чудо в каком смысле? Лишь в том смысле, в каком всякое новое проявление чего-то необычного, невиданного удивляет и заставляет нас чудиться. А на самом деле, как появление органики из неорганики, то есть первого живого существа, какой-нибудь клеточки среди мертвых минералов, как появление первого разумного существа Адама над царством бессловесных животных были чудом, так и появление всецело духовного и не подлежащего смерти человека, первенца из мертвых, тоже чудо. Но то, что нам представляется чудом, должно пониматься как нечто совершенно естественное, необходимое, как совершенно разумное событие. И если бы Христос не воскрес, мир оказался бы бессмыслицей, царство зла, обмана, смерти. Но тут Соловьев следует увещеваниям апостола Павла. Вот вдумаемся во все эти слова. С одной стороны, вроде бы здесь говорится о том, что вот весь тварный мир, сотворенный Богом, он движется к какой-то цели, причем движется естественным путем. Вот появляется жизнь, вот потом жизнь развивается, появляется еще разумный человек, а потом разумный человек развивается, ну, появляются какие-то мудрецы, там, да, но они недостаточны, и появляется, наконец, вот такой вот сверхдобрый человек. У Соловьева вот этот элемент эволюционизма естественного присутствует здесь, хотя постепенно появляются и соображения о том, что все-таки это не просто человек, но Бога-человек, да? Но он же ведь еще и Сын Божий. Но вот эта божественность Иисуса Христа как-то все-таки не подчеркивается у него. Он прежде всего выступает здесь как философ, выученик такого гегельянского, что ли, толка, что все устремляется к какому-то саморазвитию. Надо сказать, что подобные тенденции в религиозной философии не единичны. Ну, например, 20 век предъявляет нам, показывает нечто похожее, скажем, в католической религиозной философии, я имею в виду Тейяра де Шардена, да, где тоже говорится об эволюции. Это был великий эволюционист, открывший нам Синантропа, там, делавший раскопки в Китае, и в то же самое время крупный религиозный мыслитель. Он говорит о том, что все эволюционирует ко Христу. Ну, возможно, вам известно, что эта философия была не просто отвергнута, но и запрещена Римской Церковью. Потому что все же христианство нам утверждает вслед за апостолом Павлом, что всякая мудрость человеческая является глупостью перед лицом Божьим, и всякая глупость Божия является истинной мудростью. Помните, Евангелие Христово есть соблазн для иудеев и безумие для эллинов, то есть глупость для мудрых людей. Бог вторгается в свое творение непредсказуемым образом. Никакие человеческие размышления об эволюции здесь не помогут. Более того, само понятие прогресса никем не доказано, хотя мы видим какие-то явные следы его, они отражаются на каждом из нас, и мы видим его в нашей повседневной жизни. Прогресс технический, прогресс медицинский. Ну вот сейчас очень много, например, говорится об ужасах демографии, да, о том, что или там, скажем, о страшном 20 веке с его убийствами, с его кровавыми войнами. Но ведь все это является ну, как бы досужими, в общем-то, разговорами на кухне, не более того. Потому что, если вы посмотрите на статистику, а есть такая наука, как вот big history, большая история, да, не вот какая-то конкретная история вот данного места или данного государства, большая история человечества, человеческой популяции, так сказать, то мы увидим, что смертность неуклонна. Есть такое понятие коэффициент кровопролитности. Вот в социологии это, есть такое понятие. Так вот, этот коэффициент кровопролитности неуклонно понижается, причем понижается очень сильно. Это число убийств в единицу времени на данную группу населения, на единицу населения, на какую-то группу населения. Если вы возьмете какие-нибудь пещерные времена, или Древнюю Грецию, или там времена, скажем, Римской империи, или Средних веков, или 19-й даже век, то вы увидите, что крови пролилось гораздо меньше, чем в страшном, да? То есть гораздо больше, чем в страшном 20 веке. Убийств становится все меньше, меньше и меньше в относительном плане, по сравнению с ростом населения. А рост населения, демография... Ведь подумайте, еще на грани 18-19 веков самая длинная продолжительность жизни человека была во Франции времен Французской революции, это конец 18 века, это 23 года, а так по Европе в среднем 20 лет, ну за счет детской смертности, конечно, в основном. Сейчас детская смертность ведь была колоссальная. Из 10 родившихся детей только двое давали дальше потомство. Сейчас, если мы встречаем детскую смертность 5% где-нибудь в Африке, то это считается катастрофа. А так вообще вот в наших странах, европейских, в Америке, ну, говорят 0,0,0,0, там сколько-то процентов. Да. То есть прогрессы, вот такие видимые прогрессы в биологии, ну, в медицине, конечно, за счет там, вакцинации и так далее, в технике, конечно, видны. И все же, ведь одновременно с этим нарастает и непредсказуемость дальнейшего. Те же социологи нам говорят о том, что опасность, вот, непредсказуемость, опасность катастроф каких-то, она нарастает. И к середине 21 века она нарастает по логарифмическому закону. Вы знаете, что кривая логарифмов, она постепенно стремится к вертикали, да, и вот эта вот вертикаль будет достигнута в середине 21 века, если все будет идти теми же самыми темпами. Это такие очень неутешительные прогнозы делаются. Так что одновременно с прогнозом, с прогрессом мы видим и нарастание ощущения конца света. В общем-то, вот есть такое предощущение у футурологов и у экологов и так далее, и так далее. И поэтому вот эти размышления Соловьева, они его подводят к такому догматически безупречному утверждению о том, что воскресение есть не что-то естественное для человека, а есть действительное вторжение божественного в человеческую жизнь и в жизнь природы. Но в воскресных письмах 97 года это еще не совсем чувствуется. Но помните, когда умер Соловьев? Соловьев умер в 1900 году. Ему оставалось жить всего 2-3 годика. И вот тут случается с ним некое событие, которое упоминает несколько авторов, следуя его личным рассказам. Это было в 1898 году. И событие, которое резко поменяло его отношение к злу, и в этом мире, к тому, что зло одними только нравственными усилиями человека, даже самого прекрасного, победить невозможно. Вот об этой своей перемене он упоминает в предисловии к трем разговорам. Вообще говоря, учение о зле, ну а смерть есть очевидное зло, это говорит наше нравственное чувство. Никому из нас не хочется умирать и видеть наших ближних умершими. Отношение к злу было самым разным на протяжении всей философии человеческой. Ну, нас интересует прежде всего, конечно, философия христианская. Блаженный Августин занимался этой проблемой и считал, что зло есть лишь естественный недостаток несовершенства, нечто исчезающее с ростом добра. Творение есть добро, и лишь только там, где добра недостаточно, вот этот недостаток добра есть зло. И вот, то есть фактически зла-то и нет, есть только недостаток добра. Это такая очень хитрая позиция, а другая, противостоящая ей, говорит о том, что зло не есть просто отсутствие чего-то, ноль, недостаток или даже минус, добро, а есть реальная, действительная сила, которая посредством искушений, соблазнов, прямых вторжений вторгается в наш мир. И чтобы успешно бороться со злом, надо иметь какую-то силу, эту силу черпать в ином порядке бытия, в божественном, а не в человеческом. Вот до сего момента вся философия Соловьёва склонялась к тому, что, ну, к точке зрения блаженного Августина, что зло не субстанциально, что оно не имеет собственной сущности, собственной субстанции. Это только отсутствие блага. И вот теперь был какой-то такой случай, какое-то мистическое переживание у Соловьёва, которое заставило его поверить, как он пишет, в чёрта. Что это произошло с ним? Его племянник пишет так. Существует предание, что в первый день Пасхи, войдя в каюту парохода во время путешествия, его последнее путешествие в Египет было, оттуда он потом в Святую Землю направился, Владимир Сергеевич увидел в каюте на подушке сидящего черта в виде мохнатого зверя. А Владимир Сергеевич обратился к черту со словами: «А ты знаешь, что Христос воскресе?» Пасха была, да? Тогда черт бросился на Владимира Сергеевича с кулаками, закричал: «Не воскрес! Не воскрес!» и избил его. Потом Соловьёва нашли без сил в обмороке, лежащего в каюте на полу. Так рассказывает его племянник. Ну, были и другие рассказы со слов Соловьёва. Ну, в общем-то, примерно они одинаковые. Ну, вот, например, такой, он говорит одной своей знакомой. «Ехал я на пароходе, вдруг почувствовал, как что-то сдавило мне плечи. Я увидел белое туманное пятно и услыхал голос. А, попался, попался. А я произнес сильное заклинание, какое существует. Именем Иисуса Христа, распятого и воскресшего». Дьявол исчез, но весь день я чувствовал себя разбитым. Ну, в общем, похоже сообщение, по всей видимости, какое-то мистическое переживание. Он же не врумишка был, Соловьев, все-таки что-то с ним такое случилось. А уж как описываются мистические переживания, ну, мы знаем, что они могут быть описаны часто в самых таких удивительных символических формах, которые доступны для нашего ощущения, понимания. Да? Ну, так, например, написана вся книга «Апокалипсис». Так что вот такой реальный опыт был у него, о чем он потом пишет и в своих стихах. И вот весной 99-го года, меньше чем за год до своей кончины, Соловьев в последний раз едет за границу на курорт. Он живет на французской ривьере в Каннах. Кан, не Канны, а Кан. И там он начинает писать свой последний труд, который называется «Три разговора». Заканчивает он эти три разговора в Петербурге в 900 году, в январе. К этим трем разговорам, три разговора следуют платонической традиции диалога. Там даже не диалог, а полилог. То есть там много лиц участвует. Ну, у Платона тоже частенько участвует несколько персонажей в разговоре. И к этим трем разговорам, видимо, следуя вот этому своему мистическому опыту, Соловьев добавляет так называемую повесть об Антихристе. Все три разговора, довольно большая книга, ну, страничек 150 примерно. Но вот повесть об Антихристе, она заключение, страничек 20, наверное, 25. И Соловьев позволил прочесть себе эту повесть об Антихристе как публичную лекцию на философском собрании. Но его лекция, где он читает эту повесть об Антихристе, это его последние слова в этом мире, вызывает протест и насмешки. В этой повести Соловьев художественно истолковывает священное писание, прежде всего «Апокалипсис», соединяя исторические какие-то черты с фантастикой, такой романтической фантастикой типа того, той, что мы находим у Гофмана, скажем. Вот. Ну, можно представить себе, какой дикой дерзостью, каким безумием показалось это чтение русской публике 1900 года. Такой прогрессивистской, модернистски настроенной, довольно разнузданной публике того времени. Хотя Соловьев был очень известен, многими высочайше ценимый философ, но тут все просто пришли в какое-то возбуждение и в негодование. Ну, правда, часть публики аплодировала Соловьеву, но вот, например, такой знаменитый писатель, как Василий Розанов, вот он сидел там, значит, на стуле слушал, и посредине этой лекции Соловьева демонстративно упал со стула. Вот. А газеты наполнились глумливыми, едкими статьями и фельетонами. Ну, например, вот кусочек фельетона. «Газетный переулок, сумерки, странные люди, господин Владимир Соловьев, лик письма греческого, от него пахнет кипарисом, глаголит «се, грядет Антихрист 33 лет от роду, и число его 666, и ныне имеет от роду лет 15, и уже курит нарицаемые папиросы, испепеляй, близится». Ну вот подобные всякие такие шуточки появлялись в газетах после появления этой повести об Антихристе. А сам Соловьев писал следующее. «Это свое произведение я считаю гениальным». И, надо сказать, он вряд ли ошибался. «Три разговора», вообще говоря, это спор со Львом Толстым, тоже великой фигурой того времени, не только писательской, а к тому времени писатели Льве Толстому говорили гораздо меньше, чем о публицисте и религиозном деятеле Льве Толстом. Это всем нам понятно. Да? Вот. Вот этот спор Толстым, выраженный в трех разговорах, и повесть об Антихристе, это, вообще говоря, одни из вершин русской религиозной мысли. И наша литература вообще не имеет ничего равного этим произведениям по своему пророческому вдохновению, по глубине христианской, истинно христианской мысли. Вот эта последняя точка Соловьева была вот воистину христианской точкой под всей его философией. Она вся, конечно, была христианской религиозной философией, но в основном она была больше философия немецкого плана. Такая скромная философия немецкого плана, либо талантливая церковно-христианская публицистика. А вот здесь мы встречаемся с истинно учением христианским. Некоторые сравнивают это единственно только вот с великим инквизитором Достоевского. Вот в этом последнем своем произведении у Соловьева скрещиваются две линии, которые проходят через всю его жизнь. Это борьба с толстовством и теперь уже линия каких-то вот эсхатологических предчувствий конца. Ну, тут надо посмотреть на отношения Соловьева со Львом Толстым немножко. Эти отношения, они очень часто встречались, отличались сложностью, мучительностью. Эти два человека были полярно противоположны друг другу. Ну, во всех отношениях. Один прожил долгую жизнь, другой умер довольно рано. Один здоров, другой немощен. Один великий писатель, другой все-таки философ. Философ, ну, для России, конечно, очень крупный философ, может быть, самый большой. Но если уж мы будем смотреть непредвзято и серьезно, если мы кончали, скажем, философский факультет университета и знаем, что такое философия, то, разумеется, наши великие для нас философы с точки зрения классической философии, скажем, немецкой философии, представляют собой довольно такое скромное зрелище. Недавно я прочитал слова одного крупного немецкого философа 20 века. Дело в том, что сочинения Соловьева, конечно, переведены на основные языки мира, ну и прежде всего на немецкий, конечно, философ все-таки, да. Вот. И когда он читал Соловьева, то он восхищался. Он говорил, как прекрасно, как это прекрасно. И в конце концов сказал, прочитав всего Соловьева от корки до корки, этот философ заявил, я произнесу по-немецки, потом переведу, «So eine hübsche Plauderei». Какая очаровательная болтовня. Вот немецкий философ с высоты там Канта, Шеллинга, Фихте, Гегеля, так вот он расценивает это очаровательно. О, публицистика, милая публицистика, философская, не более того. Вот. Так что вот один, я имею в виду Толстой, великий писатель, другой вот такой великий для России, ну, в общем-то, скромный философ. Да. Ну, а всякая их встреча превращалась в... Да, ну и, конечно, Толстой – это рационалист, прежде всего. Ну, очень рациональный человек. А Соловьев весь такой, весь в мистике, в какой-то, да, вот стремящийся к Да, область имеется к аскезе. Но мы знаем, что такое аскеза Толстого. Она вся насквозь рациональна. Вот, да, рисовые котлетки, да, отказ от мяса, да, какие-то там рисовые фрикаделечки. Но молоко, упаси бог, нет, только миндальное молоко. Но все мы прекрасно знаем из истории, что все эти фрикаделечки рисовые варились на курином бульончике, потому что его супруга, конечно, не могла позволить, чтобы уж он так совсем погибал от своей аскезы. Вот. Ну, Толстой делал вид, что он не замечает, что молоко не миндальное, а сливочки и так далее. Да. А тот, Соловьев-то тот, действительно, он иногда впадал в крайности аскетические, скажем, такого отшельнического почти характера. Совершенно разные аскезы. Да. Ну, они были разные люди. И каждая встреча превращалась в столкновение. Казалось, они просто не могли дышать одним воздухом. Проповедь Толстого оскорбляла самые заветные убеждения Соловьева, а учение Соловьева с его мистикой, с его церковно-государственными утопиями, с пророчествами всевозможными, они просто раздражали Толстого, ну, тоже терпеть не мог. И тем не менее их что-то притягивало друг к другу, они сходились, сидели оба, молчали угрюмо, потом начинали ожесточенно спорить, разбегались, потом опять смирились, опять сходили, опять разбегались, так вот всю жизнь. И самый главный пункт их расхождения, как указывал сам Соловьев, правда, уже в самом конце своей жизни, в письме, которое он написал Толстому, это воскресение Христа. Вот это самый главный пункт расхождения. Соловьев доказывал Толстому, что на основании его же собственного мировоззрения, мировоззрения Толстого, он должен принять истину воскресения, потому что духовная жизнь, несомненно, должна подчинять себе физическую. В человеке, мол, духовная жизнь все возрастает, весь мировой исторический прогресс, процесс ведет к полной победе духа над смертью. Но потом были ведь свидетели, очевидцы, ну, там, малограмотные какие-то евреи, вот эти апостолы, которые же рассказывали о воскресении Христовом. Ну, мы же не можем обвинить их, что они выдумали все. Конечно, всех этих доказательств, к которым прибегают и наши катехизисы, как мы знаем, и там учебники всякие по основному богословию семинарские, во всех этих доказательствах много очень наивного, такого, ну, гегельянского, эволюционистского, и все это не могло убедить Толстого ни в малейшей степени. И Соловьев наконец понимает, что никакого согласия с Толстым у него, автором «В чем моя вера», где он отрицает воскресение, да, для Соловьева невозможно. И вот, если раньше он спорил с толстовством как с вредным заблуждением, то в трех разговорах в своей последней работе речь идет о другом. Учение Толстого обличается им как антихристова ложь. Вот это очень так серьезно. Ну, Толстой не Толстой, но за Толстым стоит ведь целое мировоззрение. В предисловии к трем разговорам Соловьев сатирически пишет о так называемом новом христианстве. Христианстве непротивления злу, насилием толстовском. Христианстве утверждения добра в людях, о христианстве нравственной проповеди, увещеваний, люди, будьте добрыми, будьте хорошими. Ну, хорошая проповедь, очень хорошая проповедь. Ну и что дальше? И что дальше? От этого что? Каин не убьет Авеля? Ну вот, Соловьев пишет: «Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях». Он имеет в виду, конечно, Россия и Толстой. Эта религия, последователи которой назывались вертидырниками или дыромоляями, надо сказать, что действительно в Сибири была такая секта, состояла в том, что, просверлив в каком-нибудь темном углу в стенке избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к дыре губы и много раз настойчиво повторяли: «Изба моя, дыра моя, спаси меня, спаси меня». Никогда еще, кажется, предмет богопочитания не достигал такой степени, такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обыкновенной крестьянской избы и простого отверстия в ее стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое. Эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение. Про избу они так и говорили. Изба. А место, просверленное в стене, справедливо называли дырой. Изба, спаси. Дыра, спаси. Но религия дыромоляев скоро испытала эволюцию и подверглась трансформации. И в новом своем виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость. Своя изба получила теперь название «Царство Божие на земле». А дыра стала называться «Новое Евангелие». И, что всего хуже, различие между этим мнимым Евангелием и настоящим совершенно такое же, как между просверленной в бревне дырой и живым и целым деревом. Вот это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать, и заговорить. Это справедливо, конечно, не только для толстовства, где новое Евангелие – это Евангелие вот, непротивления, Евангелие такого буддийского характера, да? Но и для попыток построения Царства Божия и перевоспитания людей, ну, если не удается нравственной проповедью, так хотя бы гильотиной или там расстрелами, ну, коммунистическая идея. Это то же самое. Ведь вот это вот Царство Божие на земле, построенное естественным путем, будь то эволюционным, как прежде Соловьев считал, будь то нравственной проповедью, любите друг друга, полюбят, зарежут за стенкой. Или там грабь награбленная. Вот ничего не получилось. Вот ни у кого ничего не получилось и не получается. А получается все хуже и хуже. Так что эти речи Соловьева, они пригодны ко многим учениям, не только к Толстому. Вот это предисловие, отрывок из которого я прочитал, было написано в светлое Христово воскресенье 1900 года. А 31 июля того же года Соловьев умер, то есть через несколько месяцев. А вот если вдуматься, в чем же загвоздка, вот в чем спор? Собственно, толстовство воспринимается теперь уже Соловьевым, вот после всех его этих мистических переживаний и под конец жизни, и в предощущении конца и единственного якоря – это воскресение Христово, толстовство теперь воспринимается Соловьевым как отступничество, как полное отступничество от христианства. Конечно, и Соловьев, а многие ли могут из нас назвать себя: «Я вот истинный христианин». Все мы так или иначе отступаем, там не доходим, отходим. Но вот все же не принципиально, в каких-то деталях, в частностях. А вот здесь он видит полное отступничество, да, от христианства, а именно от идеи свободы во Христе. Потому что в толстовстве он видит возврат к ветхой религии, к законничеству, к попытке построить Царство Божие на земле путем введения каких-то, ну, для Толстого, скажем, нравственных требований, нравственного закона путем воспитания, перевоспитания, уговоров и так далее. Вот помните, как это было в Ветхом Завете, ну, о чем пишет апостол Павел? Вот если вы будете следовать заповедям Моисея, вот тогда-то вы будете спасены. А как? Как? И вот три разговора. В первом разговоре на даче, на южном берегу Франции, под вечер встречаются несколько человек. Генерал, который у Соловьева как бы олицетворяет такое, ну, простодушное бытовое христианство. Затем некий господин Зет, бывший семинарист, который олицетворяет самого Соловьева. Там же политик, который олицетворяет вот такое, ну, христианство просвещенческого, рационального характера. Затем некая дама, которая вставляет какие-то, ну, подчас глупенькие реплики. Она играет роль такого, ну, шута, как бы, да, вот на сцене. И некто князь. Ну, тут за этим названием, конечно, князь тьмы, да? Некто князь, который олицетворяет вот толстовство. И вот в первом разговоре главное действующее лицо, главный участник диалога – это генерал. Ему указывают на то, что война – это зло. Ну, конечно, зло, а кто с этим не согласится? Ну, зло, да. Ну и вот князь ему говорит: ну так как же вы можете допускать брать в руки оружие, убивать? На это генерал рассказывает ему несколько очень интересных случаев из Кавказской войны. Ну, например, случай, когда они должны были освобождать какое-то армянское селение от турецких башибузуков, но когда они пришли в это селение, они увидели чудовищную картину, которая даже солдатам, много повидавшим виды всякие, показалась, ну, чем-то невообразимо адским. Ну, все селение было сожжено, люди замучены, кто распят, кто как, там, скажем, женщина, привязанная к телеге крепко, а напротив нее на колу привязан был ее маленький младенец, и под ним разведен костер, чтобы она вот смотрела. Ну и так далее, и так далее. Там спущенные шкуры с людей. Вот когда он говорит, ну вот что же я, да, и мои солдаты, и дальше он рассказывает, как они нагнали этот отряд башибузуков, и как они их там расстреляли всех. На что князь говорит: ну ведь это же тоже люди. Ну, это же наши братья по Адаму. Вот. На что генерал резонно замечает: так братья-то братья, так даже братья-то бывают разные. У Адама-то был Авель, тоже брат же ему родной. Вот. Короче говоря, вот такой, ну, с позиции простого человека, простого вояки, генерал защищает войну, что с точки зрения толстовства, конечно, безумие. Как можно? Как можно? Непротивление. И вот Соловьев указывает на то, что война – это реальность нашего мира. Ну, мы бы сказали, такая же реальность, как землетрясение, как цунами, которое подчас не зависит от нашей личной воли. И говорит о том, что бывает ведь война-то бывает разная. Бывает хорошая война, а бывает плохая война. Ну, эта теория, правда, принадлежит не Соловьеву, хорошая, плохая война, она какая-то естественная, но, вообще говоря, введена. Вы знаете, что понятие справедливой, то есть хорошей, и несправедливой, то есть злой войны, было введено впервые тем же самым блаженным Августином. До Августина никакого теоретизирования о войне вообще не было. Была война, ну как, ну просто война, да и все, вот идет племя на племя, вот грабительская, ну а какая, а все войны были почти грабительские, ну надо и все, есть-то охота, идут и воевать, или защищаться, скажем, от тех, кто на тебя нападает. Правда, были в древности уже и до Августина, и другого типа войны, а именно религиозные войны. Но это только ветхозаветные, священная война, война Яхве, война Господа Бога с помощью Израиля против чуждых богов, которым поклоняются язычники. Это священная война. Ну, потом была священная война, это уже после Августина, у мусульман. Ну, у мусульмане это то же самое почти, что Ветхий Завет, поэтому тут никакой большой разницы нет. Так вот, христиане отвергли понятие священной войны. А какая же война? Как же оценить войну? Ну, то, что она зло, это понятно, но зло вынужденное, вынужденное. И вот Августин говорит, что бывают войны справедливые и войны несправедливые. Ну и определяет, что такое справедливая война, что такое несправедливая. Потом концепции Августина развивались все больше и больше. В средние века привели к утонченным понятиям и определениям справедливой войны. Ну, скажем, нельзя убивать мирное население, безоружное, да? Это уже в средние века было введено. Нельзя причинять ущерб больше, чем причинили тебе. Такие рыцарские понятия были введены в войну и так далее. Нельзя пленных убивать или расстреливать. Ну, они и до сих пор действуют, эти августиновы правила, более, конечно, так утонченно разработанные до наших дней. Вот. Но тем не менее это не отменяет войну, правда? В этом греховном мире, пишет Соловьев, наш нравственный долг помогать тому, кого обижают. Да, все люди братья, но важно знать, кто Каин, кто Авель. И если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля, и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтобы ему больше не до азарства было, вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Вот и наивно полагать, что нравственное воздействие, что проповедь какого-нибудь толстовца или какого-нибудь другого проповедника удержит башибузуков от поджаривания на огне армян. Вот это, так сказать, первый удар в адрес Толстого. Во втором разговоре речь идет несколько о другом. Там уже главное действующее лицо – это рациональный политик. Этот политик как бы усиливает, сам того не желая, вот эту христианскую струю в отношении к закону. Христианство – это все-таки религия свободы. Свобода от всякого закона. Закон диктует человеку. Ну, помните, в Евангелиях, что говорится, и у апостола Павла часто, о том, что если раньше мы служили, были как бы рабами, слугами, то теперь мы уже дети для своего отца, его сыновья, а это все-таки разные вещи. Мы уже не по долгу служим, а по любви следуем воле своего отца. Ну, в этом суть и соль христианства. Так что вот всякое законодательство, законничества. Вот хотя бы это отношение к заповеди «не убий». Прекрасная заповедь, прекрасная заповедь. Как же ее не уважать? Но ее нельзя абсолютизировать, иначе мы скатимся снова до Ветхого Завета, до законничества. Бывают ситуации, когда нам ничего не остается в этом греховном мире иного, как нарушать эту заповедь. И это сочтется нам во благо, если мы будем защищать наших братьев. То же самое примерно и у политика. Он рассказывает об одном афонском страннике в Арсенофе, который учил не слишком-то много думать о своих грехах, потому что думать о грехах, говорил этот в Арсенофе, ведь это думать, все время помнить о зле, а помнить зло, так это же ведь злопамятство, это плохо. Ну, здесь не без юмора, конечно, все рассказывается. Вот почитай этот рассказ о старце. Он о политиках говорит. Абсолютное правило, как и всякий абсолют, это есть лишь выдумка людей, которые лишены здравого смысла и чувства жизни, живой действительности. Никаких абсолютных правил я не принимаю, а принимаю только правила необходимые. Я, например, отлично знаю, что если я не буду соблюдать правил опрятности, то это будет гадко и мне самому, и другим. И так далее. Так, дальше. Дальше он пишет, здесь идет рассказ об одном афонском страннике, полуюродивом, но очень замечательном. «Мой друг его очень уважал и часто советовался с ним по духовным делам. Тот сразу заметил, в чем тут корень зла. Я хорошо знаю этого странника, и мне иногда случалось присутствовать при их беседах. Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения, прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, в Арсенофе сейчас прерывал его. Насчет грехов своих сокрушаешься, брось, пустое. Вот как я тебе скажу, в день 539 раз греши, да главное не кайся». Потому что согрешить и покаяться – это всякий может. А ты греши постоянно и не кайся никогда. Потому, ежели грех – зло, то ведь зло-то помнить, значит, быть злопамятным, и этого никто не похвалит. А самое, что ни на есть худшее злопамятство – свои собственные грехи помнить. Уж ты лучше помни то зло, что тебе другие сделают. В этом есть хоть какая-то польза. Впредь таких людей остерегаться будешь. А свое зло ты забудь и думать о нем, чтобы не было его вовсе. Грех только один и есть – это уныние. Потому что из него рождается отчаяние. Отчаяние – это уж, собственно, и не грех, а сама смерть духовная. А какие там еще грехи? Пьянство, что ли? Так ведь умный-то человек пьет, по калику вмещает. Он безместно пить не будет. А дурак тут и ключевой водой обопьется. Значит, тут сила не в вине, а в безумии. Ну и так далее, и так далее. Вот. Дальше. Тут много об этом, но я не буду. Да. Ну, так дальше что он пишет? А хочешь от меня непременно правила? Так вот тебе и правила. В вере будь тверд. Не по страху грехов, а потому что уж очень приятно умному-то человеку с Богом жить, а без Бога-то пакостно. В Слово Божие вникай, ведь его, если с толком читать, то не стих, как рублем подарит. Молись ежедневно, хоть раз или два, да с чувством. Умываться-то, небось, не забываешь, а молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постись для здоровья желудка и прочих внутренностей. Теперь все доктора советуют после 40 лет. О чужих делах не думай. И благотворительностью-то самое главное не занимайся, если свое дело-то есть. А встречным бедным давай, не считая. На церкви, монастыри тоже жертвы без счета. Там уж в небесном контроле все сами подсчитают. Ну и будешь ты здрав и с душою, и телом. А с ханжами какими-нибудь, что в чужую душу залезают, потому что в своей пусто, с такими ты и не разговаривай. Ну вот, подобные речи производили впечатление мое на моего друга, вот, и так далее. А там еще какая-то одна женщина появляется. Одну очень умную, образованную старушку он привел в восхищение. Она была хоть и русской веры, но заграничного воспитания, и, много наслышавшись о нашем Варсамофе, отнеслась к нему как бы к духовному руководителю. Но он ей не дал много говорить о своих душевных затруднениях.
«Да из-за чего ты такой дрянью себя беспокоишь? Кому это нужно?»
Вот и мне-то, простому мужику, скучно тебя слушать. А неужто ты думаешь, что Богу-то интересно? О чем тут толковать? Ты стара, ты слаба, и никогда лучше не будешь. Она мне это со смехом и со слезами на глазах рассказывала. И так далее. Вот, то есть политик апеллирует к здравому смыслу. И говорит о том, что вот перечисление всех этих грехов, не грехов, следование заповедям, правилам, правила здесь, правила там, это все ветхое. Надо жить не по правилам, а жить по любви, по вере. Жить в Духе Святом, а не следуя каким-то правилам. Вот такая точка зрения очень интересная. И в то же самое время это, конечно, идет против Толстого, потому что у Толстого ведь правила на правила. Это все бесконечная нравственная проповедь. Но самый решительный бой толстовству и вот всей этой новой религии дается в третьем разговоре. Вот и тут-то Соловьев как бы побеждает и себя прошлого. Помните, он говорил о том, что добро рано или поздно должно победить зло естественным путем, как бы эволюционируя в человечестве. Нет. И вот здесь теперь князь, а это граф Толстой, конечно, вслед за Толстым учит, что добро – это добро естественным путем победит зло. Но на это ему отвечают, что если зло можно победить простым непротивлением, то почему сам Христос не мог победить зла в душе Иуды и первосвященников, и Каяфы, там, и всех других, которые его казнили? Как объяснить вообще неудачу Христа в истории, вот в чисто физической истории? Как можно после этого надеяться, что это удастся толстовцам? И вот тут Соловьев пишет, что мировой процесс, он идет не по восходящей линии накопления добра. Хотя мы знаем, что оно есть в известной мере. Прогресс все-таки существует. Мы только что с вами говорили, где-то рождаемость там увеличивается, и продолжительность жизни увеличивается, и мобильные телефоны у нас есть, и спутники летают, и на Марс полетим, и так далее. Это все внешнее накопление добра. Но на самом деле зло этим не уменьшается. Потому что зло не есть просто недостаток добра. Добра может быть сколько угодно, еще в тысячу раз больше. А если зло есть просто недостаток добра, значит, зла должно быть все меньше, меньше, меньше. А оно не уступает. Более того, вот и экологи, и социологи предупреждают, что к середине 21 века могут быть совершенно удивительные вещи, которые мы не можем предсказать, естественно. Это будет либо какой-то чудесный, непредсказуемый прорыв, либо полное падение в пропасть. Трудно сказать. Вот. Во всяком случае, зло обычными естественными силами человечество преодолеть не может. Даже если нравственное зло, социальное зло, ну, при там, росте, скажем, производства продуктов потребления, ну, кто его знает, может быть, завтра откроют какие-то источники энергии, типа термоядерных реакторов каких-то, да, которые будут давать уже неограниченное количество энергии почти из ничего. Вот. Так что социальное зло, может быть, и будет в известной степени устранено, но может быть и нравственное в какой-то степени, но останется-то все равно смерть онтологическая, физическая, как зло, так или иначе. Все, что существует, так или иначе приходит к концу. Вот такая теория прогресса, скажем, социализм, да, противоречит Евангелию. Потому что Христос, ну это слава, принес в мир, не в мир, не мир, но меч. Он пришел не уничтожить зло, но отделить его от добра и окончательно преодолеть его в воскресении. Вот Царство Божие не придет никакими усилиями людей, хоть наизнанку вывернетесь. Никогда никакими усилиями люди здесь не придут к преображенной земле, на которой уже не будет ни зла, ни смерти. Это возможно только после мировой катастрофы. И тут только после полного уничтожения отделенного зла, полного уничтожения, что возможно только в том, что мы называем воскресение, как новое творение. И вот смысл всего этого Соловьёв находит в Апокалипсисе. Почему он и добавляет к своим трем разговорам вот эту притчу или повесть об Антихристе. Вообще говоря, своему произведению Соловьёв придавал глубокий мистический смысл. И когда он написал эту повесть об Антихристе, изобличил Антихриста, или, как он говорил, дал ему последний бой, то однажды, прочитав в кругу друзей вот эту книгу, повесть, Соловьёв спросил: «А как вы думаете, что мне будет за это? От кого?» «Да от заинтересованного лица, от самого». «Ну, это еще не так скоро». «Скорее, чем вы думаете». И через несколько дней Соловьев умер. Вот Андрей Белый, знаете, был такой поэт, присутствовал на чтении Соловьева в доме его брата Михаила Сергеевича весной 1900 года. Помню, я получил записку от покойной Соловьёвой. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой третий разговор и просила меня прийти. Прихожу. Соловьёв сидит грустный, усталый, с той печатью мертвенности и жуткого величия, которое почило на нем в последние месяцы. Точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание. Соловьёв начал читать, и при слове «Иоанн поднялся, как белая свеча», ну, там это один из персонажей повести об Антихристе. Он тоже поднялся, как бы вытянулся на кресле, и, кажется, в огне мерцали зарницы. Лицо Соловьёва трепетало в зарницах вдохновения. Если вы не читали повесть об Антихристе, обязательно почитайте. Это замечательно. Это одно из лучших сочинений, написанных на русском языке. Там действительно излагается апокалипсис, но в очень художественной форме. И появление вот этого зверя из моря Антихриста, правда, тут он не из моря появляется, а также зверя из земли, вот этого второго-то зверя, лжепророка Аполлония, ну и их борьбу с Христом. Все это очень так ярко описывается. Вот прочитаю хотя бы одну страничку оттуда, как Антихрист, будучи гордым человеком, вот он на земле. Самолюбивое предпочтение себя Христу будет оправдываться у этого человека еще таким рассуждением. Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества, а я призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества. Я дам людям все, что им нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и злом, а я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым, и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Христос принес меч, а я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом, но ведь последним судьей-то буду я, и суд мой будет не судом правды только, а будет судом милости. Будет и правда в моем суде, но не правда воздаятельная, а правда распределительная. Я всех различу и каждому дам то, что ему нужно. И вот дальше этот праведник ждет высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества. Ждет и не дождется. Ему уже минуло 30 лет, проходит еще 3 года. И вот мелькает в его уме и до мозга костей горячей дрожью пронизывает его мысль. А если? А вдруг не я, а тот, галилеянин? Вдруг он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний? Но ведь тогда он должен быть жив? Где же он? Вдруг он придет ко мне сейчас сюда? Что я скажу ему? Ведь я должен буду склониться перед ним, как последний глупый христианин, как какой-нибудь русский мужик, и бессмысленно бормотать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного!» Это я-то светлый гений, сверхчеловек. Нет, никогда. И тут же на место прежнего разумного холодного уважения к Богу и Христу зарождается и растет в его сердце сначала какой-то ужас, а потом жгучее и все его существо сжимающее и стягивающее зависть и яростное, захватывающее дух ненависть. Я, а не он. Нет его в живых, нет, не будет, не воскрес, сгнил в гробнице, сгнил, как последняя. И с пенящимся ртом, судорожными прыжками выскакивает он из дому, из саду, и в глухую черную ночь бежит по скалистой тропинке. Ну и так далее. Вот он, значит, на миг потерял сознание и очнулся стоящим на коленях в нескольких шагах от обрыва. Перед ним обрисовалась какая-то светящаяся фосфорическим туманным сиянием фигура, и из нее два глаза нестерпимым острым блеском пронизывали его душу. Видит он эти два пронзительные глаза и слышит не то внутри себя, не то снаружи какой-то странный голос, глухой, точно сдавленный, вместе с тем отчетливый, металлический, совершенно бездушный, вроде как из фонографа. И этот голос говорит ему: «Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Зачем ты не нашел меня? Зачем почитал того, дурного, и отца его? Я Бог и отец твой, а тот, нищий, распятый, мне и тебе чужой. У меня нет другого сына, кроме тебя. Ты единственный, единородный, равный со мною. Я люблю тебя и ничего от тебя не требую. Ты и так прекрасен, велик, могуч. Делай твое дело во имя твое, не мое. У меня нет зависти к тебе, я люблю тебя, мне ничего от тебя не нужно. Тот, кого ты считал Богом, требовал от своего сына послушания, и послушания беспредельного до крестной смерти. И он не помог ему на кресте. я ничего от тебя не требую, и я помогу тебе. Ради тебя самого, ради твоего собственного достоинства и превосходства, и ради моей чистой, бескорыстной любви к тебе, я помогу тебе. Прими дух мой. Как прежде мой дух родил тебя в красоте, так теперь он рождает тебя в силе». И с этими словами неведомого уста сверхчеловека невольно разомкнулись, как два пронзительные глаза совсем приблизились к лицу его, и он почувствовал, как острая ледяная струя вошла в него и наполнила все существо его. И с тем вместе он почувствовал небывалую силу, бодрость, легкость и восторг. В тот же миг светящийся облик и два глаза вдруг исчезли, что-то подняло сверхчеловека над землею и разом опустило его в саду у дверей дома. Ну и дальше он, полный вот этого нового вдохновения, начинает строить счастье людей на земле. И кончается все это Армагеддоном, страшными катастрофами, ну и гибелью Антихриста и так далее. Вот такое. Завершая уже вот этот рассказ о Соловьёве, хочу прочитать его одно из последних тоже стихотворений, которое было навеяно живым ощущением присутствия живого Христа здесь и с нами. Называется это стихотворение «Эммануэль». Ну, по-еврейски «Иммануэль». А как у нас переведено это в Евангелии от Матфея? «Эммануил», да? Да, ну, это еврейское выражение. Которое что означает?
«С нами
Бог», да. Но это одно из имен, данных Христу. «С нами Бог». «Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостной тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Вот. Какой прекрасный поэт был.
Еще раз. Можете рассказать потом про социолог, когда ученых, чтобы что-нибудь там узнали про...
Потом, в другой беседе. Хорошо, тебе позову. Ну что ж, помолимся.